В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И как вы уже, наверное, слышали, это передача для того, чтобы любой наш слушатель мог задать волнующий его трудный вопрос по христианству. И разными путями, наверное, проще всего сделать это на нашем сайте teos.fm. Teos.fm, там внизу такая полоска темно-синяя, и там кнопка «Вопрос в студию». И он у меня, его мне перешлет. Можно оставлять ваши вопросы в комментариях в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно прислать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И я хочу поздравить всех нас с наступившим уже Рождеством Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и поблагодарить всех, кто поддерживает нас, всех, кто дает нам возможность вещать, потому что мы вещаем благодаря нашим слушателям, благодаря тем людям, которые нам присылают по 100, 200, 500, там, может, 1000 рублей и дает нам возможность продолжать вещание. Как это сделать? Вот можно увидеть на нашем сайте Teos.fm, там, будет такая в уголке достаточно заметная кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и вы попадете, там первая же ссылка будет на страничку этой передачи на Радио Теос. Вы сможете ее поддержать, и это важно. Мы вещаем за счет наших слушателей. Но перейдем, собственно, к вопросам. Вот мне человек прислал ВКонтакте вопрос, наверное, он будет немножко, он такой немножко длинный, но вот я выбираю, так сказать, суть. Человек пишет: «Мне кажется несопоставимым, всемогущий Бог устраивает эволюционную гонку и существу, пожравшему и приспособившемуся лучше всех, вручает награду. У меня так не сходится в голове. Бог добр, не думаю, что он бы допустил страдания и боль даже самого незначительного своего творения, будто рыба или птица. Но Иисус ел рыбу, и я ем мясо, потому что я хищник, мне необходимо его есть, чтобы быть здоровым. Но неужели всемогущий Бог не мог устроить наше питание без того, чтобы кто-то страдал и умирал?» Ну, очевидно, не мог. Тут несколько вещей стоит сказать. Во-первых, действительно, Иисус определенно ел рыбу, это написано прямым текстом, и, по-видимому, он ел мясо, это не сказано в тексте. А в той культуре какие-то высокоторжественные события, они отмечались мясным пиром. И мы читаем, что когда блудный сын возвращается, там закололи окормленного тельца. Когда Христос говорит о мессианском пире, вот он сравнивает Царство Божие с пиром, он говорит: тельцы и все, что откормлено, заколото. То есть, когда апостол Петр молится, и он видит полотно, полное всякого рода животных, и ему говорит голос: «Встань, Петр, заколи и ешь». И Петр говорит: «Нет, Господи, ничего скверного и нечистого не входило в уста мои». И ему голос отвечает: «То, что Господь очистил, ты не почитай нечистым». Но у них там речь идет только о снятии запрета на то, что запрещал ветхозаветный закон. О том, что у Петра возникают какие-то мысли, что вообще надо быть вегетарианцем, вообще есть мясо нехорошо. Вот никаких признаков этого нет. И вообще библейские авторы абсолютно не обеспокоены тем, что человек ест мясо, ну или рыбу. Там есть какие-то ограничения, которые вводят закон ветхозаветный на некоторые виды мясной пищи, но там свинью нельзя есть, еще чего-то. Но сам по себе факт, что мясо люди едят, и это нормально, это никого не беспокоит, это не рассматривается в качестве греха, он в Библии присутствует. То есть для самого Господа Иисуса, для апостолов. Апостол Павел там пишет насчет мяса, принесенного в жертву идолам, и его там беспокоит только то, чтобы вы не создали впечатление, что вы поклоняетесь идолам, что вы принимаете вот идола за божество. А так, ну, мясо и мясо там можно есть. То есть апостола вообще ни минуты не беспокоит, что вот мясо убитых животных, а можно ли его есть. Его вообще этот вопрос вообще находится вне поля его рассмотрения. Его это не волнует. То есть, если мы смотрим на библейский текст, то там отсутствует вообще какое-либо восприятие там, мясоедника, чего-то в принципе плохого. Говорится о том, что очевидно осуждается бессмысленная жестокость к животным. Праведник печется о жизни скота своего, сердце нечестивых жестоко. Но то, что вот люди употребляют в пищу мясо, это не является проблемой для Священного Писания. Иисус говорит о мясных пирах постоянно. У нас нет оснований предполагать, ну, рыбу он ел там прямым текстом, нет оснований предполагать, что он воздерживался от мяса. То, что всемогущий Бог устраивает эволюционную гонку, знаете, мы делаем ошибку, когда мы проецируем на животный мир отношения между людьми. Эту ошибку делали в две стороны. Вот были социал-дарвинисты, и вот все это движение, которое достигло своего пика в нацизме, когда считалось, что человек — это просто такое животное, все животные друг друга едят, все животные борются за свои соответствующие охотничьи угодья. Ну вот и люди, они себя так же ведут, нечего тут притворяться, что это не так. И, конечно, такое проецирование, оно привело к страшному греху, и оно попросту ложно, человек — это не животное, но и обратное проецирование неверно, когда, не знаю, волк охотится там, лиса охотится на мышей, а лиса этим не грешит. Лиса не совершает этим нравственного какого-то проступка. Когда, не знаю, гориллы дерутся из-за самки, они не совершают этим нравственного проступка. В этом нет нравственного зла. Они животные безгрешны, потому что грех, какое-то аморальное поведение, оно возможно только в случае наличия свободной воли. Животное не совершает аморальных поступков. Мы, в общем-то, из этого исходим, когда у нас там, не знаю, бешеный пес кого-то покусал, его могут застрелить, но не будут устраивать судебного процесса, там, говорить, какой нехороший пес, вот как он поступил. Он животное, у него нет свободной воли, он не ответственен за свои поступки. Поэтому, когда мы говорим, что вот там в эволюционной гонке кто-то кого-то обогнал, кто-то кого-то скушал, а Бог еще отвинул свои гены, мы просто проецируем на животный мир то, чего там нет. Там нет нравственной ответственности, там, когда животные там конкурируют или животные там друг друга едят, они этим не согрешают. Понятие греха, понятие какого-то нравственного проступка, оно не может быть вменено животным, и мы не можем проецировать нравственные представления, которые обязательны для людей на животный мир. Если человек ведет себя как альфа-самец гориллы, то он достоин осуждения. Если альфа-самец гориллы ведет себя как альфа-самец гориллы, то к нему никаких претензий. Он животное, он ведет себя как животное, и мы не можем от него ожидать, что он будет вести себя как человек. Другое дело, что высказывание немецкого поэта Навалиса, его цитирует отец Александр Мень, что человек — это мессия природы, что, возможно, человек, если бы он не пал, он должен был бы очеловечить животный мир, он должен был бы принести в животный мир некие человеческие нравы, и, возможно, наше желание видеть в животном мире эти человеческие нравы — это проявление того, что вот у нас такая миссия. Но то, что животные там миллионы лет ели друг друга, в этом не было, собственно, какого-то греха, и не было какого-то нравственного зла, которое Бог бы допускал бы или поощрял бы, потому что У животных нет свободной воли, их поступки не имеют нравственного измерения. Поэтому мы просто делаем ошибку, когда пытаемся рассматривать животных как нравственных каких-то агентов, которым можно иметь нравственные претензии. Что касается... поэтому вот вопрос о гонке, он у нас так снимается. Что касается наличия страданий и боли в животном мире, то тут вопрос достаточно сложный из-за того, что животные не обладают сознанием. И вот человек, у которого нет сознания, он не чувствует боли. Это как при тяжелых операциях, потому что наркоз сам по себе вещь тяжелая, но при тяжелых операциях человек приводится в бессознательное состояние, не чувствует боли. Или, ну, есть такая медицинская, по-моему, называется искусственная кома, если я не путаю, я в этом не разбираюсь. Но человека приводит в бессознательное состояние, когда он тяжело страдает, и он не страдает. Вот. Поэтому насколько животные испытывают сознательное страдание, это тоже вопрос как бы неочевидный. С другой стороны, творение обладает некой степенью свободы. Мы читаем в книге «Бытия», когда Бог, обращаясь к земле, говорит: «И да произрастит земля». Или он, обращаясь к воде, говорит: «И да произойдет вода». То есть Бог наделяет творение некоторой степенью свободы. И творение, оно развивается, как Бог в него это вложил, но у творения есть определенная степень свободы. То есть мы не можем говорить, что абсолютно все отражает, вот, знаете, как художник, он рисует картины, там каждый мазок в этой картине сделан непосредственно художником. Но Бог создает саморазвивающуюся картину, которая растет, у нее есть некий свой собственный потенциал, который Бог в нее вложил. Поэтому я бы сказал, что еще это стоит учесть, там целый ряд факторов. Поэтому я бы сказал так, что если подытожить, нам не стоит проецировать на животный мир нравственные требования, которые есть к человеку. Когда животные там конфликтуют, это не то, что конфликт между людьми. У животных нет нравственных заповедей, у животных нет сознания, у животных нет свободной воли. И мы знаем, что для библейских священнописателей несомненно, порицаемой является бессмысленная жестокость к животным. Но вот то, что люди едят мясо, это их совершенно не запинает. Вот совершенно это не является для них нравственной проблемой. И, соответственно, я не думаю, что нам стоит это рассматривать как серьезную нравственную проблему. Если человек хочет быть вегетарианцем, то и на здоровье это рассматривается с точки зрения Священного Писания как вещь нейтральная. Если человека тяготит то, что он там мясо ест, ну пусть не ест. Пусть не ест. Возможно, в жизни будущего века мы не будем есть мясо. Но для священнописателя это не было каким-то большим запинанием. Так, вот у нас есть еще ряд сообщений. Поздравления с Рождеством. Я благодарю и поздравляю взаимно. Мистер Фриман пишет: «Вы часто говорите, что проблема эвтаназии, что решение может быть недобровольным. Человека можно понудить уйти из жизни опосредованно. А стало быть, это не его решение. Вы говорите, что бесы могут воздействовать на людей, подталкивать их к греху. Но тогда это грех бесов, а не человека. Человек несет ответственности». Человек несет ответственности. В Библии мы читаем, что, например, Петр говорит Анании: «Для чего ты попустил сатане вложить тебе мысли солгать Духу Святому?» То есть ты мог бы и не попускать, что сатана тебе это внушал, да, но ты мог отказаться. Ну, Иуде там сатана внушает мысль предать Иисуса. Но человек свободен по отношению к внушениям бесов. То есть человек не находит в своей власти бесов. Человек, да, сталкивается он с какими-то бесовскими наваждениями, бесовскими искушениями, но человек может сказать: «Нет, я не буду». То есть человек свободен по отношению... Вот это принципиально важно, что бесы не могут нас принуждать. они не могут нас заставить как-то поступить. Они могут нам там настойчиво внушать какие-то, значит, мысли, нас обманывать, нас куда-то пытаться увести. Но вот прямое насилие – это то, к чему они не способны. Поэтому всегда в грехе есть элемент человеческого согласия. Поэтому тот трагический грех в третьей главе книги «Бытия», где этот змей он внушает родителям согрешить, но они сами согрешили. Мы сталкиваемся сейчас с разного рода змеиными такими подползаниями, но мы можем на них сами как-то реагировать. Если мы их отвергаем, то мы тут не согрешаем. Если человек согрешает, то это его решение уже, он сам виноват. Это именно наш грех, когда мы слушаемся бесов, а не Бога. В ситуации с эвтаназией она немножко другая, конечно. Там ситуация, когда человек нуждается в поддержке со стороны окружающих, он нуждается в психологической поддержке, он нуждается в физической помощи. И когда человек, понимаете, человека можно убить чисто психологически. То есть когда человеку настойчиво дают понять, что ты тут вообще зажился, иди отсюда, и вот тебе талон на последнюю процедуру, то человека можно просто вытолкать из жизни, ну, чисто психологически. Когда человек больной, он зависит от других, когда он пожилой, когда ему и так трудно, то склонить человека к эвтаназии, фактически к самоубийству, это очень просто. И это с которой невозможно понять, а насколько добровольное было решение. Ну, представьте себе, там человек нуждается в обезболивании. А ему говорят: вы знаете, вот ваша страховка, она обезболивание не покрывает, а покрывает эвтаназию. Это свободный будет выбор эвтаназии? Не очень. И тут очень опасно возникает ситуация скользкого склона, по которому эвтаназирует людей, далеко не находящихся в состоянии невыносимых страданий, а просто людей, сильно приунывших, когда чисто психологические проблемы у человека. Да, тяжелый, но вот его эвтаназируют. Вот был ряд ситуаций, когда эвтаназировали молодых, физически здоровых людей, у которых просто была депрессия. И поэтому эвтаназия – это абсолютно скользкий склон. Конечно, медицина должна развиваться, и человека нужно максимально обезболивать, насколько это возможно. И даже возможна ситуация, когда человека вводят в искусственную кому, и эта ситуация морально допустимая, то есть его не убивают, он умирает, да, он страдает при этом, его вводят в искусственную кому, и смерть наступает в бессознательном состоянии. Вот эта ситуация, она морально допустимая, потому что человеку не причиняют смерть при этом. А вот ситуация, когда человека... Да, и тут не возникает скользкого склона. Ситуация, когда человека дают ему подписать бумажку, и его убивают, тут добровольность подписания бумажки оказывается под очень сильным вопросом. Исайя 53 говорит о страданиях Мессии, но не о его смерти и воскресении. Также говорится о том, что Мессия безгрешен. Не говорится о том, что Мессия безгрешен. Сказано только, что не совершал насилие, не было в устах его. Пророк говорит: все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул дорогу свою, Господь возложил на него грехи всех нас. Это видно сейчас, когда евреи свернули с пути. Кто атеист, кто христианин, кто язычник. Во времена Иисуса евреи были иудеями в большинстве своем. Но Господу угодно сокрушить болезнями, если сделать душу свою жертвой повинности, увидит потомство, продлить дни свои желания Господу в руке его осуществиться. Известного Иисуса не было потомства. Дни свои не продлил, волю Господа не исполнил. Ну, смотрите, не сделал греха, не был жив устах его, это указание на безгрешность, потому что о ком можно сказать, что не был жив устах? Вот, и кто не сделал насильное? Там насилие в рамках Уголовного кодекса, наверное, многие из нас не сделали. А вот, вообще никакого насилия. Муху не обидели. Значит, не сказали уже никогда. Нет, всяк человек ложь. Если Библия говорит, что всяк человек ложь, а вот у нас есть некий человек, о котором утверждается, что не было уже устах его, мы имеем дело с некой исключительной безгрешностью. Что касается смерти и воскресения, ему назначен гроб со злодеями, но он погребен у богатого. То есть совершенно отчетливо говорится, что он погребен. Предполагается, что он умер. Причем назначен гроб со злодеями, но он погребен у богатого, это осуществляется в том, что Иисус был погребен Иосифом Аримафейским. Причем история Иосифа Аримафейского, она достоверна, в частности, потому что Иосиф, он член Синедриона, у христиан были очень плохие отношения с Синедрионом, и они стали бы выдвигать, придумывать положительного персонажа члена Синедриона. И вот он погребен у богатого, у Иосифа Аримафейского, то есть он был мертв. И дальше говорится о том, что он узрит потомство долговечное, воля Господня будет совершаться его рукою, то есть он вернулся к жизни после того, как он был погребен. То есть там отчетливо говорится о смерти и воскресении. А потомство долговечное – совершенно не обязательно физическое потомство. Физического потомства у Христа нет. Но потомство долговечное – это речь может идти о последователях. Ну, например, дети Авраама – это совершенно не обязательно физические потомки Авраама. Даже в рамках иудаизма. Мы прекрасно понимаем, что далеко не все люди, которые исповедуют иудаизм, являются физически потомками Авраама. Мы прекрасно понимаем, что за время существования иудаизма мы знаем, что евреи очень сильно отличаются. Есть белокурые евреи, есть чернокожие евреи. Собственно, иудаизм – это вероисповедание, это не кровь. И мы знаем, что физически совершенно определенно нельзя сказать, что все евреи физически потомки Авраама. Тем не менее, в духовном смысле они потомки Авраама. Но точно так же мы можем говорить о том, что христиане есть потомство долговечное Иисуса Христа, которое он увидит, при том, что да, вот физическое у него не было потомства. Что касается Иисуса, дни свои не продлил. Но вот вы видите, он воскрес из мертвых. Но вот о человеке из 53 главы Исаии сказано, что он погребен. И потом он узрит потомство долговечное, то есть, очевидно, он воскрес. А волю Господня не исполнил. Но смотрите, воля Господня будет богоуспешно исполняться рукой его. Есть пророчество о том, что Иерусалим будет преподнесен как город, в него цари принесут свои сокровища, в него будут приходить народы на поклонение. Это пророчество исполнилось абсолютно буквально. Абсолютно буквально цари принесли свои сокровища в Иерусалим. Абсолютно буквально туда приходят все народы на поклонение. Это еще существенная часть экономики Израиля. То, что там огромное количество народа приходит в Иерусалим на поклонение. Все народы. Всех там оттенков кожи, всех языков, всех культур. Все приходят на поклонение в Иерусалим. И благодаря кому исполнилось это ветхозаветное пророчество? Благодаря Иисусу Христу. Мы знаем, что цари совершенно буквально, там государь-император наш всероссийский строил храмы в Святой Земле, приносили туда сокровища. То есть это осуществилось абсолютно буквально благодаря Иисусу Христу. То есть мы видим здесь, как ветхозаветная воля Божия тут осуществилась уже здесь совершенно определенно по эту сторону вечности через Иисуса Христа. Станислав, вы возражали мне в прошлый раз, что панпсихизм, все что угодно, только не материалистическая теория, вы опять напутали. Это в идеалистическом анимизме, а не в панпсихизме. Любая вещь, скажем, стол имеет душу и психику. В религиозном пантеизме, а не в панпсихизме, все в универсуме, либо проявление сознания Бога, либо он сам. Отличие панпсихизма в том, что он понимает психику и сознание как всеобщее взаимодействие, фундаментально присущее любым материальным объектам. Психизм – материальная теория. Честно говоря, я боюсь, мы запутались в определении. Что такое вообще материализм? Материализм – это представление о мире, согласно которому фундаментальной реальностью является материя. все остальное, в том числе любые психические феномены, они являются результатом действий этой материи. Любое событие, оно определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. То есть причинность всегда является фундаментально материальной. Вот этот материализм. Панпсихизм – это никоим образом не материализм. Так, Владимир, призыв посмотрите вот на эту красоту означает лишь то, что она мне нравится, я хочу поделиться этим впечатлением, не претендуя при этом на объективность своих взглядов и на объективность красоты. Вы знаете, ну вот тут же Александр Марк говорит, он там скорбит о людях, которые не видят всей красоты, захватывающий дух красоты научной картины мира. Я с ним разделяю эту его печаль, но для того, чтобы об этом печалиться, нужно исходить из того, что научная картина мира, она объективно красива. То есть это не просто мое впечатление от нее. Это некое объективное качество, которое следует признать за ней. То есть если я говорю, вот я там поел очень вкусный плов, я делюсь впечатлениями. И вы совершенно не обязаны мои впечатления разделять. А вы, может, вегетарианец. Вы считаете, что это вообще ужасно, есть плов, там мясо есть, это ужас какой-то. Или вообще вы не любите там плов, это не, совершенно вам не нравится, у вас от него живот болит. Это абсолютно не делает вас неправым. Это просто вопрос вашего личного вкуса. Когда тоже Александр Марков говорит, ну вот люди не понимают красоты научной картины мира, он исходит из того, что эти люди не правы, они ошибаются, а они видят чего-то объективно существующего и важного. Поэтому эстетические оценки – это оценки чего-то, что объективно существует вне нас, не чего-то, что мы придумали, не чего-то, что нам нравится. Кому-то арбуз, кому-то свиной хрящик – вот это наши личные предпочтения. И они бессмысленно спорят. Никто не говорит, о, как вообще вот слепы эти несчастные люди, которые не ценят арбуз. Ну, в голову не придет так говорить. А вот о чем-то действительно прекрасном люди, в том числе атеисты, так говорят. Потому что они животные, высшие животные живут разумом, чувствуют боль утраты, даже бывают осознанно, читайте Анохина. Возможно. Я тут не имею какого-то решительного мнения по поводу переживаний высших животных. Другое дело, что между животным и человеком все-таки существует абсолютная грань, которую отмечает и Священное Писание, и которая очевидна для нас всех, потому что мне никогда не приходил вопрос от животных. Никогда. Вот никогда животные не вступали в беседы. Никогда животное не сообщало что-то о себе «я». Поэтому все-таки мы эту грань отчетливо наблюдаем. Максим, то есть отрицательным примером атеистического общества может выступать Китай времен Мао или СССР, где, кстати, люди были добрее, чем сейчас. А примером православия может выступать опричнина «Крепостное право», убитые в Первой мировой кавказских войнах русские мужички, тотальная безграмотность. Это предвзятость, разговаривать с вами не о чем. Ну, вы знаете, примером, ну, опричнина это у нас, по-моему, 16 век, если я не путаю, да? Вот нравы 16 века, как вам сказать, когда мы сравниваем СССР времен Сталина с 16 веком, мы тем самым признаем, что с точки зрения нравственности и ценности человеческой жизни ситуация провалилась не 400 лет назад. И это не очень хорошо характеризует атеистический СССР. Вот поэтому тут, мне кажется, что само такое сравнение, оно играет против вас. Но что касается СССР, люди были добрее. Понимаете, в чем дело? Человек обладает свободной волей. Он может быть добрым или злым в любых условиях. Поэтому, что в СССР были добрые люди, которые могли поступать нравственно, которые могли поступать по совести, стараться изо всех сил быть хорошими людьми, это несомненно. И я благодарен учителям, которые меня учили, врачам, которые меня лечили всем людям, которые достойно исполняли свои обязанности. Но, как вам сказать, в ситуации очереди за мороженым мясом люди не склонны любить друг друга. Это их, ну, не помогает людям друг друга любить. Знаете, вот при капитализме конкуренция между производителями, которые за тобой бегают и пытаются тебе продать свою продукцию, а при социализме была конкуренция между потребителями, которые должны успеть урвать, пока не кончилось. Но это уже некоторый будет автоп, собственно. Мы будем немножко выходить за рамки. Но, вообще говоря, вот водворение атеистических режимов, где бы то ни было, означало ужасный провал. Действительно, когда вы берете сравнивать там сталинизм с опричиной, ну да, это провал на 400 лет назад. В этом парадокс, что движения, которые приходят под знаком прогресса, они очень часто означают абсолютно дремучую архаику, абсолютно дремучий провал куда-то. Вообще там к нам Худеносору и прочим товарищам, когда уже, знаете, вот все-таки опричина, все-таки Иван Васильевич Грозный был даже для своего времени неодобряемым человеком. Его там внук Алексей Михайлович в некоторых его деяниях откровенно каялся. Там, открыто говорил, что вот там свидетеля Филиппа зря убили. И вообще там много было неправильно. Но вот то, что у нас в 20 веке нравы проваливаются как минимум в 16 век, ну, это, да, это определенное свидетельство того, к чему приводит атеизм в общественной жизни. Единственная страна, которая не импортировала рабов в новое время, а делает своих граждан, вот все ваше православие, к науке вы не имеете никакого отношения, католики, протестанты, да, но не вы. Значит, что касается, ну, как вам сказать, тут, собственно, у нас даже спор начинается не про религию, там, про историю России, и крепостное право в том или ином виде, оно существовало везде. Тут, собственно, это не особенность уникальной России. А крепостное – это все-таки не совсем то же самое, что импортированный раб. А что касается науки, Михаил Васильевич Ломоносов у нас вообще-то был верующий человек. А что касается католики и протестанты имели отношение к науке, а вот это уже очень хорошо. То есть получается, что христианская вера как таковая у нас науке не мешает. Да? Ну, давайте так и запишем. Давайте так и запишем, что вера в Бога, она не мешает науке, мы этот факт осознали. Более того, наука, европейская наука была создана христианами. Мы с этим фактом, значит, уже не спорим, с ним уже установилось. Так, Михаил, то есть, когда вам выгодно, западная культура оказывает негативное влияние, когда невыгодно, позитивное. Например, с Японией. Что касается эксперимента с СССР, я с ностальгией вспоминаю эти времена, хуже, чем сейчас, не было и не будет. Вы знаете, Михаил, нет такой западной культуры, как вот обобщенной. Есть разные западные культуры. Разные. Есть христианская западная культура. И она оказывает огромное позитивное влияние на весь мир. Вот я большой поклонник христианской западной культуры. Мне очень нравятся западные христиане, мне очень нравится культура, которую они создали. Но сейчас, и это особенно заметно сейчас, собственно, всегда было особенно заметно сейчас, сам Запад переживает состояние острого раскола. И американские некоторые комментаторы говорят о холодной гражданской войне, что может быть преувеличение, но, по крайней мере, там есть очень напряженный ценностный раскол. И вот тот Запад, который тлетворный, он реально тлетворный, на самом деле полное сумасшествие, и тот Запад, который христианский, они соотносятся примерно так же, как православие и большевизм. То есть это происходит в рамках одной культуры, люди говорят на одном языке, но это абсолютно конфликтующее явление. А что касается там ностальгии по СССР, вот хуже, чем сейчас, не было и не будет. Знаете, конечно же, у разных людей разные ситуации в жизни. Я вашей ситуации просто не знаю. Но подумайте, что именно вас привлекало. Я думаю, что это все-таки не бытовые условия, которые были объективно намного хуже, а некое сознание того, что в жизни есть смысл, направление, есть единство с другими. И коммунистическая идеология, она была в определенном смысле суррогатом религии. И, возможно, вам стоит обратиться от суррогата к подлиннику. Станислав, ну вы завет декларирует, нет власти не от Бога, еще начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Следовательно, советская власть тоже от Бога. Вы же коммунистов не любите и даже порицаете. Хотя в той же Библии сказано, возлюбите врагов ваших, то есть из ваших взглядов следует, что вы идете против Библии. Нет, там, смотрите, Библия проповедует гражданское повиновение. То есть христианин – это не мятежник. Христианин – это человек, который повинуется существующей власти, который переходит улицу на зеленый свет, который платит налоги, который выполняет распоряжение власти до тех пор, пока власть не повелевает явного греха. Пока те идолам не велят поклоняться, ну вот, значит, будут велеть идолам поклоняться, ну, скажешь, нет, мне нельзя, мне религия не позволяет. А так вот остальные повеления, которые до тех пор, пока не требуется явный грех от тебя, то, значит, надо исполнять. В том числе христиане, жившие под советской властью, платили налоги, переходили улицу на зеленый свет и были лояльными гражданами, которые выполняли свои гражданские обязанности, которые от них требовались. То есть церковь, которая жила под советской властью, она не была мятежной организацией, и она покорялась. Да, вот христиане жили под турецкими султанами, христиане жили под коммунистами, христиане живут могут жить под самыми враждебными христианству режимами и при этом быть лояльными, законопослушными гражданами. Другой вопрос. Может ли христианин критиковать политический режим или конкретные действия власти? Может. Понимаете, это не является актом неповиновения, там, непослушания. Может, потому что мы находим массу примеров в Библии такой критики. И более того, христиане, там, те же христианские мученики, которые открыто выступали против поклонения языческим идолам, они, естественно, критиковали современное им общество. То есть вот гражданское повиновение, отказ от мятежа, добросовестное исполнение своих гражданских обязанностей, оно не предполагает, что мы должны отказаться там, от критики власти там, где эта критика необходима именно с духовных позиций. Не в плане какой-то внутри политической борьбы в обществе, потому что, естественно, когда общество не тоталитарное, в нем есть внутренняя борьба, каждый хочет притянуть церковь на свою сторону, не в этом случае. Но мы можем, конечно, критиковать, например, антихристианские идеологии. Это не делает вас плохим гражданином, это не делает вас незаконопослушным гражданином никоим образом. Тем более, что когда мы живем в обществе таком, как наше, где за гражданами признается право и обязанность вступать в полемику по общественно важным вопросам. Поэтому христианин, который критикует те или иные действия властей, те или иные общественные тенденции, или те или иные идеологии, он ничуть этим не согрешает. Потому что в нашей ситуации особенно, это никоим образом не является нарушением закона. Гражданское неповиновение, оно возможно, оно даже написано в основе концепции РПЦ, но это ситуация, когда принуждают к чему-то явно греховному. Во всех остальных ситуациях мы выполняем распоряжение власти, мы живем по закону, мы исполняем все наши обязанности как граждан, при этом мы можем какие-то идеологии критиковать сколько угодно. Истина лишь в христианстве – это первая наглость, исходящая от православных. А вторая в том, что вы решили, что имеете полномочия наделять вещи объективной значимостью. Спасибо, что сделали все для того, чтобы никогда не окунулся в вашу лужу. Видите ли, когда говорят, что истина лишь в христианстве – это наглость, мне вообще не очень понятна постановка вопроса. Христианство – это определенное вероучение. Мы верим в то, что Бог воплотился в Иисусе Христе, Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И это или правда, или это неправда. Это или соответствует истине, или нет. И если это соответствует истине, то мы никак не заслуживаем упреков наглости. Мы просто говорим то, что есть. Если это не соответствует истине, то тогда... Причем тут наша наглость, нас надо упрекать тогда в неправде. И, как вам сказать, говорить о том, что, ну да, все люди, которые не верят в то, что Христос есть воплощенный Бог, Он воскрес из мертвых, ошибаются. И это неизбежное требование логики. Вы не можете одновременно верить в то, что истина, то, что Христос воскрес из мертвых, и истина, то, что не воскресал. Тут уж истина, она вот... это утверждение либо соответствует истине, либо нет. Когда люди говорят, а вот мы хотим, чтобы истиной было несколько взаимно исключающих учений, но это невозможно. Это логически невозможно. Вы не можете одновременно верить в то, что Иисус есть воплощенный Бог, в то, что Он есть не больше, чем пророк, там, как полагают мусульмане, в то, что Он вообще не Божий посланник, как полагают иудеи, или в то, что Бога вообще нет, как полагают буддисты. Вы не можете одновременно считать все это истиной. И вопрос, который перед нами стоит, не вопрос о чьих-то исключительных притязаниях, а вопрос о том, а что, собственно, на самом деле, что является истиной. Атеисты просят чудеса не в виде исцеления, например, в виде отросших рук, хождения по воде, сдвигания гор. Как ответить? Бог склонен физическими законами природы? Нет, в данном случае речь идет не о том, что Бог может, конечно, створить все чудеса, которые вам захочется. Другое дело, что, как мы вот в Евангелии видим, как фарисеи требуют от Господа знамени. И там, если смотреть повествование, то там идет рассказ о том, как Господь насытил 5000 пятью хлебами, и сразу после этого к нему приходят фарисеи. И говорят, а покажи нам знамение с неба. Ну, было же знамение. Ну вот идите, там 5000 человек вам могут засвидетельствовать, что да, мы вот тут ели эти умноженные хлебы только что, мы при этом присутствовали, мы этот хлеб ели. Идите, спросите. Но они говорят, нет. Они требуют знамения. Это такой, знаете, риторический вопрос. Что никакому знамению не поверят. То есть можно умножать знамения, но это не приведет ни к чему, кроме того, что люди еще больше упрутся. Я как-то видел в Ютубе очень поучительный ролик одной женщины, которая пережила околосмертный опыт. И вот она... там что-то ее, значит, прихватило, какой-то у нее был приступ, она вышла из тела, увидела свое тело со стороны, встретила своего покойного дядю, который был очень близок к ней при жизни. Дядя ей сказал, что подожди, тебе еще не время умирать, ты еще должна там дожить. Она вернулась в тело, ее откачали, и она атеистка. И она говорит, а я вот думаю, что это были вообще галлюцинации. То есть человек непосредственно вышел на тело и говорит, нет, это все галлюцинация. Человек может все что угодно объяснить галлюцинацией. Любое знамение человек может отвергнуть. Любое. И знаете, вот есть, я постоянно привожу это в пример, ну вот есть очень известное католическое место паломничества в Лурд. Я думаю, это не единственное совершенно место, где совершаются чудеса, просто это единственное место, мне известное, где ведется учет и контроль. И там есть засвидетельственные чудеса, которые, да, вот именно были чудесные исцеления. То есть это не ситуация, когда у человека рак, он принимает добросовестно химию, и рак проходит. Потому что, ну, скажешь, ну, химия подействовала. Да. Ну, молился, ну, это... это, может, его там психологически укрепило, но прошло от химии. Или человек имеет какое-то, там, не знаю, панические атаки, то есть что-то такое на нервной почве, а потом он совершил паломничество, его отпустило. Ну да, психотерапевтический эффект. Вот все эти случаи, они отклоняются, берутся случаи, когда это точно не могу, нельзя списать на естественные причины, на естественный эффект лечения, и там есть такие случаи. То есть это бывает сверхъестественное исцеление. Другое дело, что я видел документалку Докинза, который приехал в этот самый Word и говорит, ну вот сколько у вас там зарегистрированных случаев исцелений? Ну, ему говорят, знаете, у нас критерии строгие, у нас вот, ну, вот есть, мы его можем предъявить. Есть документы, да, там какие-то сотни случаев. Говорит, ну, у вас тут вообще какие-то сотни тысяч паломников каждый год ходят, какие-то огромные толпы. И всего-то сотни исцелений, да, это капля в море, это не считается. То есть он даже не захотел подробно ознакомиться. Человек, который не хочет уверовать, который от этого закрыт, его нельзя пробить знамениями. У него свободная воля. Ему бессмысленно умножать какие-то знамения. Бог дает нам достаточно данных для того, чтобы мы обратились. Достаточно. То есть если внимательно просто рассмотреть этот вопрос, Бог дает нам всегда достаточно данных. И Бог мог бы дать знамения, и Бог дает все знамения, которые действительно нужны для нашего спасения. Потому что, ну вот, скажем так, избыток знамений, он приведет не к тому, что человек обратится, а к тому, что он еще больше упрется, еще больше ожесточится. Тут человек, знаете, если он не хочет, он скажет, что это галлюцинация, что это обман зрения, что это фальсификация, что это подлог, что все что угодно. Поэтому тут, знаете, вот как я читаю в Евангелии от Иоанна, там Христос воскресил Лазаря, там четверодневный мертвец, уже начинает подгнивать. Христос его воскресил, и многие из иудеев уверовали в него. А иные пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. То есть некоторые люди уверовали, некоторые сказали, что безобразие такое. А фарисеи решили убить Лазаря. Я не знаю, что они себе думали. Возможно, они думали, что это все фальсификация, что Лазарь там лежал, обложившись крысами для запаха. Но вот что угодно это было, но не мессия. Или, ну вот как я читаю, когда о воскресении, как скептики объясняют воскресение, да на самом деле никак они исходят из того, что, ну мы толком не знаем, что произошло. Но это абсолютно точно не воскресение из мертвых. То есть вот мы, как ученые мужи, эту возможность исключаем с самого начала. Ну, тогда, если человек исключает возможность чуда с самого начала, ему ничего, ничто его абсолютно не пробьет. И поэтому умножать знамения в его случае просто бессмысленно, не принесет его пользы. Юсуп. Отлично. Значит, Рэп и Киркоров объективно прекрасные, нравятся многим людям, атеистам и верующим. В противном случае у вас нарушено эстетическое восприятие. Зачем вы здесь издеваетесь над людьми, повторяя свои заготовки и ответ? Я не очень уверен, что я вас понял. Каким образом это подрывало бы эстетический аргумент? Так, Станислав. Суждение о том, что сознание в материализме якобы невозможно, восходит к предпосылке древнегреческих философов. Ничего не будет ничего. Да нет, не к этому. Мы говорили уже о том, что свойство сознания – это, например, квалия, это субъективный опыт, это интенциональность, то есть обращенность сознания, это свободная воля. Эти свойства сознания, они не могут быть объяснены в рамках материалистической картины мира. И это, ну, например, вот есть Томас Нагель, который атеист. Он пишет, что в рамках материализма эти свойства сознания объяснить нельзя. Вот тут это тут уж ничего не поделаешь. Это признают и сами материалисты. Но, ну, по крайней мере, часть из них. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но уже пора прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.